Друзья мои, мы не можем сегодня пообещать радостных и веселых развлечений, потому что это противоречит совести целой нации. Завершился земной путь людей, художников, артистов, которые входят в список эталонных образцов своей профессии, эталонных образцов нашей культуры. С ними, с теми, кто работал из них в театре, ушли шедевры сценического искусства, мы о них упомянем. С ними, слава Богу, не ушли шедевры их киноискусства. Это большая радость, и телевизионный. Но мы с вами все равно так или иначе у свежих еще могил. Скажите, а чего вы поспешили? А как же не поспешить-то? Жизнь несется совсем не с теми скоростями, которые были еще в моем поколении, и даже в поколении более молодом, чем я. Жизнь несется и забрасывает нас таким потоком информации, благодаря многочисленным источникам, что мы же живые люди, из нас начинает что-то выжиматься. Мы пройдем с вами, проедем только. И уже столько на нас навалится новостей, дай Бог хороших, чаще хуже. Уже даже глобальные катастрофы как-то уходят отсюда и остаются только здесь, через буквально там чуть ли несколько дней. Но, да, это пусть так и будет. Пусть так и будет. Катастрофу не изменишь, она от Бога. А вот то, что делают люди, надо помнить. И хорошее, и плохое. Потому что кошачья память приводит к новым войнам. Потому что сейчас особо важно, когда наше телевидение, наши газеты, что там греха таить, даже театры и так далее, храмовые явления, театр, опускаются до пустых развлечений, до, скажу грубо, подкладывания под потребителя, чего не должно делать искусство никогда. Нужно вести за собой и никогда не подкладываться. Вот эта лакейская жизнь ради лишней копейки, она чревата катастрофическими последствиями. Мы с вами можем потерять немало, немного нацию. Тут у меня вышла книжка, она тут продавалась. Почему она нужна? Да потому что утраченный язык, нет нации, ничего не надо, ни стрелять, ни взрывать. Кончилась нация, если язык разлетелся. А давайте, пусть им язык улицы, пусть он и существует. Вот пусть мы все разговаривали, как разговаривают дубы с золотыми цепями. Перешли красиво, модно, как у них считается, и мы за ними. Что было бы в результате? Да мы бы уже кончились, мы бы уже были неандертальцами, только в такой технической цивилизации. Значит, надо об этом думать. Надо это все передавать нашим детям. А что передавать? А вот это. А вот это. А вот этих наших уходящих. Мы сделали в свое время, год назад вечер, первый вечер, помянем, друзья, и тоже как бы поторопились. Это была память Галины Сергеевой, только что ушедшей. Это была память Петра Глебова, Петра Петровича. Это была память Аллочки Ларионовой. Уж совсем просто под этот вечер ушедший. Еще венки были свежими на могиле. И это себя оправдало. Люди вынесли и передали, даже если из вас четверым кто-то расскажет еще свежие впечатления от того, что будет здесь получено, уже немало, посчитайте-ка, зал-то полон. А это почти 200 или 200 человек в чистом виде. Значит, кроме того, видео. И более того, после этого Здесь, в Цедре, сделали еще и творческие вечера попозже. Вот когда можно было посвободнее, понимаете, да? И был чудный вечер Глебова. Это не был вечер памяти. Это был именно творческий вечер. Он пришел как живой. Там и анекдоты можно было уже рассказывать, оживлять со всех сторон эту, в общем, очень многообразную фигуру. Сегодня мы, может быть, и будем позволять себе что-то трогательно смешное вспоминать. Но вкус тех, кто выйдет на эту сцену, чувство меры, их великая сердечность. Я уверен, говорю, мы ничего не репетировали. Ничего. Нет ничего более пошлого, чем срепетировать искренность. Поэтому мы ничего не репетировали. Людям, которые пришли уже, тем, кто здесь будет занимать почетное место в наших воспоминаниях, я объясню, как пойдет вечер. Еще кое-кого нет. Может быть, пробки, может, что-то. Объяснение искать трудно, потому что два человека, которые абсолютно никогда не могут подвести. Мы хотели, чтобы в этом вечере говорили о его героях, люди, которые являются сами по себе таким же эталоном в нашем искусстве и в нашей культуре, чтобы это звучало с Олимпа культуры, а не обывательскими воспоминаниями. Вы знаете, я Володьку-то Высоцкого знал. Я, правда, я знал Володю Высоцкого, которого никогда после его смерти не называл Володей, называет только Владимир Семенович. Понимаете, какая история, да? Это во-первых. Во-вторых, я даже категорически отказывался участвовать в сборнике, потому что я увидел такое количество случайных людей там. Я решил, обойдется без меня. У нас были очень интеллигентные с ним отношения, и рассказать о Володьке Высоцком в этой компании я не мог. Ну, значит, я плохо воспитанный интеллигент. Поэтому я очень хорошо продумал, кто будет сейчас на этой сцене. Я хочу пригласить сюда замечательную женщину, удивительную женщину, одну из крупнейших актрис нашего отечественного кино, актрису огромного диапазона, которая с одинаковым успехом на экране, где трудно обмануть, могла играть и ангелов, и женщин, ну, не вампов, нет, это в России не водится и не надо, но роковых женщин. Ну, например, Дездемону и Шурочку в Купринском поединке. И это крупнейшие работы. И много было других работ замечательных. И было бы еще больше. И я страшно люблю это явление, я не могу о нем не сказать. Помните этот маленький проход в фильме «Я шагаю по Москве»? А кто его не помнит? Все помнят. А что там было? Ну, попросили человека позвонить, подняла трубочку, позвонила, как зовут подругу. Но как шла эта женщина, как она держалась с этой молодежью, как она набирала номер, и все вместе, это был символ настоящей москвички, хозяйки Москвы. И он так остался в нашей памяти. Я это говорю уверенно, потому что нет человека, который бы сказал: «Эх, Александр Михайлович, что-то вы прихлёстываете». Нет, ничего не прихлёстывает. Так и было. И вот даже в такой крохе сыграть такую огромную сторону нашей жизни, понимаете, что стоит такая актриса? Но она, кроме всего, и настоящая русская женщина. Женщина-жертвенница в высоком, хорошем смысле этого слова, которая сама могла взбираться на вершину, но она себя немножечко приглушила ради великого мужа, которому стала соратницей, не особенно там, так сказать, мало было фильмов с ним, где она была бы его партнером, но зато она стала его не только верной соратницей в жизни, матери, детей его и все. Но она еще, кроме всего, стала прекрасным педагогом, воспитавшим замечательных людей, в том числе и Андрюшу Ростоцкого. Я приглашаю на сцену народную артистку Российской Федерации Ирину Константиновну Скопцеву. Я хочу пригласить на сцену актрису, которая мне дорога по очень многим параметрам. По очень многим. Во-первых, для меня интеллигентность в человеке является, независимо от профессии, уже пещерой Али-Баба, уже сокровищем человеческой души. Интеллект к этому прибавляющийся – это уже это почти роскошь. Это человек, который обладает совершенно безразмерным артистическим дарованием по амплуа. От травести до любой трагедии. Это человек, который не перестает нас удивлять в маленькой, большой, в любой роли, в которой мы ее встречаем. И не менее удивляет, когда просто появляется на экране телевидения, и очень любят приглашать, я понимаю, почему, собеседница-то я вам дам какая. И когда она говорит, то оторваться от экрана невозможно. Это бездна ума, блистательного владения живой речью и абсолютного юмора. Ей, наверное, особенно дорога память об Антонине Шурановой, потому что они вместе начинали свою актерскую судьбу в замечательном театре в Ленинградском ТЮЗе. И знаете, когда мы сейчас, особенно мы уже не молодые люди, когда мы встречаем людей из своей молодости, даже если не были, они очень нам близки, их сокурсников, вдруг кажется, что это такие любимые люди. Мы даже забываем, что у нас какие-то были трения с ними. Все прощается, потому что люди из молодости – это огромный подарок нашей жизни. А если они еще, помимо всего, и воспоминаниям дороги, то это совсем хорошо. Поэтому мы пригласили народную артистку России Ольгу Владимировну Волкову. Мы по ходу дела разберемся во всем остальном. Вы понимаете, что там в билетах у вас еще две фамилии, но пока этих людей нет. Здесь могло быть всякое. Я должен предупредить, что Сергей Николаевич Колосов – это человек, знаете, болезненная обязательность. Я его много лет знаю, но болезненная обязательность. Уже вроде когда и не очень надо, он все равно будет. Значит, что-то произошло, но у него… Он очень недавно, там несколько дней назад вышел из больницы, и мы снимали катаракту. Естественно, после этого долго восстанавливаются силы, организм, да и возраст, не мальчик далеко. Вот. Ну и что касается Валентины Антиповны, нам пока совершенно непонятно, потому что она, к тому же, еще и член нашего правления дома в ЦИДРИ. Так что только чрезвычайные обстоятельства могут отсутствовать. Но, что бы ни случилось, нас хватит на всех. На всех наших героев. Я скажу несколько слов для облегчения жизни моих партнерш. Скажу то, что они не обязаны говорить. Это вообще мое дело. По всем моим профессиям и так далее. Прежде всего, о Антонине Николаевне Шурановой. Ей Бог дал замечательных педагогов. Я знал и одного, и другую. Я думаю, что это была хорошая комбинация, потому что при художественном руководителе педагог, педагог часто и бывает подлинным воспитателем студента. А руководителем курса, так сказать, мужчина, это совсем другое. Но здесь, в данном случае, и мужчина-то был тоже хорошим педагогом, учителем. Я знал Сойникову много лет. Карагодского знал тоже много, но чуть меньше. Но все равно много. Вот эти два человека выращивали молодое дарование Тони Шурановой. И, естественно, она попала сразу в ТЮЗ, потому что Карагодский стал художественным руководителем. Так вот, очень важно знать, что это был особый театр. Вот уж театр, который не полз на брюхе под зрителя, а который вел зрителя за собой, поэтому на спектакли ТЮЗа ленинградского ходили так, как можно только мечтать, как ходили наши предки в театре всей семьей. Потому что получишь театральное впечатление, придешь, обмениваешься, и тут тебе раскрывается душа твоего ребенка, твоей бабушки, твоей мамы и так далее, и так далее. Сколько не призываю, сейчас плохо дело. На детские спектакли ходят, вот к нам ходят с родителями, но пойти со своим сыном или дочерью на уровне там, помните, 6 класса, пойти в театр вместе, эти дети не хотят. Да и родители не очень рвутся. А зря, глупость это. Дети-то их. Так вот, туда ходили. И поэтому репертуар там был высокий. И эти люди могли играть не только бесенят, как какой бесенок был очаровательным. Я-то видел этого худенького бесенка с балдой в сказках Пушкина. Это была Ольга Вадимовна. Вот. Но рядом с этим она была и партнершей, в очень хорошей пьесе, прекрасно, драматурга Гибсона, она была партнершей Антонины, в «Сотворившей чудо», где та играла Ани Сулливан, а вы были Эллен, да? Эллен, точно. Я видел спектакль, я поэтому так уверенно говорю. Вот. Но она, Шуранова сыграла Александру Калантай. Вот вам, пожалуйста, детский спектакль. Понимаете, детский театр. И Александру Калантай, и Гертруду, королеву в «Гамлете», ТЮЗе, и Марину Мишек Борисе Годуновой. Можно на таких ролях развиваться в хорошей актрисе. И в чудесной комедии, очаровательной, в одной из лучших, ну, относительно современных, в общем-то, комедий французских, комедия «Дюрен», «Самое-самое» называется, ну, то есть «Самое-самое», да, «Самое-самое», она сыграла роль Обертен. Это роль подарок любой актрисе, но очень трудная. Вот это ее театральная жизнь. Ну, а в кино вы сейчас увидите, мы вам напомним, но это и «Война и мир», это эпохальная работа, это и «Фон Мек» в Чайковском, это эпохальная работа. Это очаровательная работа в фильме, который все любят, кто его видел, «Дела сердечные» он назывался, фильм про скорую помощь, где она играет Лиду, Лиду фельдшер. Замечательный фильм, и они там все молодцы. Актриса огромной духовной наполненности, колоссальной сконцентрированности внутренней, и это видно всегда по ее сконцентрированному глазу. Это великое дело для актера. Она четко была в слове, четко в мизансценах. Она была смелая в комедийности. И самое главное, она обладала изумительным даром, прозрачности актерской. Вот это вот чуть-чуть у нее, и уже другой человек. И уже вы смеетесь. Чуть-чуть, и уже другой человек, уже вы плачете. Вот какая была Антонина Шуранова. А теперь пусть нам напомнит экран, ее облик в некоторых из ее ролей, ну, в двух, по крайней мере, мы много не можем вас держать. «Война и мир». Звук бы хорошо нам дать. Пашенька, очень важен звук. Нет, хорошо, если бы он к нам попал. Паша, дайте звук, а то я остановлю, пока вы не поправитесь. У нас звука нет.
Получил известие.
Может, погромче.
Я могу озвучивать.
Я прошу очень быть внимательными сегодня. И творческий. Я могу уверенно... Вот теперь нам звук не нужен. Почему идет звук от вас? Вот соберитесь, соберитесь. Там должна быть женщина и мужчина, а я слышу двух женщин все время. Соберитесь, пожалуйста, я вас очень прошу. Ну вот. А теперь... Мы можем дать волю своим воспоминаниям об Антонине Николаевне Шурановой. Я думаю, что Ольга Владимировна, да, что?
Нет, ничего.
Мешает, да? Слушайте, ну что ж все время звучит экран? Когда не нужно, так он не звучит. А можно вот вы переставили стул, мы это слышим. Дальше какие подробности нам будут передавать сюда? Приведите себя в порядок, я вас убедительно прошу. Уберите звук, когда он нам не нужен. Все время его подзвучиваете, людям трудно разговаривать. Я внятен? Пожалуйста, поправьте все. Извините. Ну, лишний раз можете убедиться, что эта искренность не была срепетирована.
Я начну с того, что я выросла. Так слышно меня, да? Да, просто я с мороза, со съемок, я хрипла чуть-чуть. Я выросла в театральной семье, в семье старого актера, который учился у Марии Гавриловны Савиной. И она крестила мою маму, так она ценила его как актера, хотя жизнь его в полном смысле слова не состоялась так, чтобы его знали многие. Но дом был с традициями, и я росла в театральном доме. Я все любила в театре. Я одного, став актрисой, никак не могла понять, что это такое за поклоны в конце спектакля, за что актеры, которые проливали кровь, 2,5 часа, а то и 3, должны кланяться в пояс аплодирующей публике. За то, что аплодируют. Так мы умирали, мы старались. Если только это не театрализованный поклон, часть спектакля, когда это, как в цирке говорят, шаривари. Но некоторые поклоны я очень люблю. В частности, я хочу поклониться вам в знак благодарности, что вы сегодня пришли. И хочу поблагодарить вас от имени всех питерских друзей Тонечки. И думаю, что от самой Тони, потому что свято верю в то, что она с нами. Спасибо вам большое. Спасибо большое вам, Александр Михайлович, и всем, кто сегодня вписал Тонечку в страницу воспоминаний. Это удивительно просто в наше время, совершенно удивительно. Ну и дальше вот уже постараюсь как-то компактно и побыстрее рассказать все, что могу, потому что очень трудно собрать мозаику воспоминаний, потому что первый раз я увидела Тоню, сначала она была Тоней, но очень недолго. Я такая, человек с рывком, она шла, это был Иудин день, как называют в театре, день истерических объятий, неискренних поцелуев, день сбора труппы. Только в Тюзе они были искренни, потому что мы счастливы были. Мы не могли дождаться, когда мы встретимся. И Зинаидович Карагоцкий, помимо того, что начинал сезон, всегда приводил какого-то человека. Про Тоню мы слышали, потому что, по-моему, она на третьем курсе была, да? Третий или четвертый курс, когда она снялась в «Княжне Марье». Это был нонсенс, потому что вообще сняться в кино – это невероятно. Тем более, будучи студенткой. И уже Тоня вошла по ступенькам нашего замечательного зимнего сада в Тюзе, освещенную солнцем, красивая, с гордо посаженной головой. Ну, то, что вы видели. И такая недоступная, очень в ней вообще было качество такое несколько закрытое. Но именно поэтому мне жутко захотелось разломать этот лед. Я подошла к ней, представилась, познакомилась и тут же пригласила в гримерную свою. А гримерная для актеров, тем более мы приходили к 9 утра, уходили в 12 ночи, это как полет в космос по совместимости, потому что это очень тяжело. Ну, и я так психологически поняла, что это тот человек, который не доставал в нашем подвальном цокольном помещении. Мы как Нежны Таракановой сидели. Наверху маленькое окошко, где ноги ходили, и мы, значит, там прожили огромное количество лет, потому что как день за два, год за 10, потому что это театр со всеми страстями. И вот Тонечка, которая вошла в театр и стремительно стала, помимо того, что было кино, Зиновий Яковлевич Карагоцкий как потрясающий педагог, и он принял курс у Суйниковой, поэтому она была частично и его ученицей, стал ее разминать и давать ей разный репертуар. Поэтому сыграла она очень... палитра была набрана невероятно совершенно. И вот Тоня стала быстро Тошкой, потому что обнаружилось, что в ней вот эта жесткость и комплекс отличницы, который я не переваривала сначала в ней, потому что школа с золотой медалью, техникум по озеленению с красным дипломом, ну и сталинская стипендия, или какая же там была, начала как сталинская, потом, нет, не, не сталинская, какая-то стипендиатка, тоже красный диплом, театральный институт. И образцово-показательная до отвращения, потому что когда быт, когда нас 5 человек в жутко маленькой комнате, когда она умудряется что-то заштопать, почитать, не трепаться, поболтает, ну, можете представить, с 9 утра до 12 ночи, ну, вся жизнь проходит. Как-то она умела себя организовать. Когда попадаешь к ней домой, она всегда в порядке, аккуратненькая. У нее чисто убрано. Что-то на наши гроши вкусненькое припасено. Какие-то финики, прянички она может угостить. Я смотрела на нее и думаю, Господи, Боже мой, так не бывает. И еще артистка. И замечательная. Я полная противоположность. Рассеянные, я вхожу в дом и через секунду не могу понять, когда бросили атомную бомбу. Почему-то мои вещи в непонятных совершенно. Все забываю, опаздываю. И эта образцово-показательная артистка была для меня, ну, как кость в глотке. Хотелось достичь того же, но было очень трудно. Почти невозможно. Читать я не могла в присутствии людей. Это надо суперорганизованным человеком быть. Какие-то домашние дела... И все время была какая-то такая, вот у меня была догоняловка. Пока я не обнаружила одну вещь. Значит, у Тони был комплекс небольшой. Значит, она занималась греблей. Хотя вот заподозрить эту хрупкую, с шеей тоньше, чем у Савельевой, хотя та балерина, совершенно хрупкое создание. А мышцы были накачаны, потому что она была разрядница по гребле. И она среди шмакодявок травести чувствовала себя Гулливером. И все время ходила, даже сутуливаясь рядом с нами. И ей казалось, что она огромная, она куда-то попала не туда. И потом, так как она отличница и мощный златоуст, когда приходилось защищать какой-то спектакль, театр был на переломе, худсовет был жесткий, мы на Тошку набрасывались, что она, вооруженная тезисами, должна сказать речь. Кстати, это был спектакль «Сдача сотворившее чудо». А мы за ней уже вторым эшелоном. И вот Тоня встала и сказала, мы все затаились, потому что ну, переломный момент был, будет спектакль жить или не будет. И она сказала, я вам скажу одно –
Вы все не правы.
Заревела и села. И вдруг я, косноязычная, быстро говорящая, за что была проклята в театре всеми, должна была подхватить падающее древко и дальше шпарить свои заготовки. И тут Тоня стала мне ближе и дороже, потому что поняла, что и дальше жизнь показала, что при всей своей взрослости, при всей своей собранности, как вы сказали, замечательно, что это везде видно, даже иногда хотелось, чтобы она расслабилась, такая концентрация энергии. Она была такой хрупкой, такой незащищенной, до изумления просто. Она не умела, попадала за счет невероятной доброты и горячечности, потому что она всегда была на баррикадах, она защищала. Но ее, как бывают сильные люди, производит впечатление, что их-то защищать как раз не надо, а вот их-то и надо защищать и вовремя подставлять локоть. Поэтому вот Тонечка такая недоступная и вместе с тем стала быстро-быстро родной и стала моей младшей сестрой, потому что я поняла, что пора ее кое-где прикрывать. И вот с той самой секунды началась наша такая жизнь счастливейшая, потому что, как русские бабы говорят, счастье дается впрок. Это было житие в тюзе, осмысленное, с перспективой, с разговорами, с разборами, когда не уйти после спектакля. Тошка шла в душ, она была невероятно чистоплотная, она должна была до скрипа намыться, потом попить чайку, и вот тут начинались разбор спектакля. Мы ходили из гримерной в гримерную, и не было табеля о рангах. Ими был только счет представлен по спектаклю, как прошла сцена. Это было счастье, и Тошка отжила счастливую жизнь, потому что у меня большего счастья не было, чем жизнь в тюзе. И она прожила дальше уже, уйдя в студию театр киноактера, потом в театр сатиры, другую жизнь, но не такую. И ужасно смешно было слышать, такая наивность ее была, и верность школе. Школа была потрясающая. И когда я встретила их с Сашей Хачинским, уже будучи в студии киноактера, я говорю: «Тошка, ну как вы?» Она говорит: «Оля, главное не ассимилироваться». Я так хохотала в студии киноактера, где такое, боже мой, где гургуром какие-то концерты, какие-то спектакли. Но вот эта святость не ассимилироваться, не разменять на пятаки служению театра, она и не ассимилировалась нигде. Это было невозможно. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Все, что она играла, это был запой. Ну, счастьем было. Мы играли «Сотворившее чудо». Она, как известно, играла ту самую женщину при Элен Келлер, педагога, благодаря которой Элен Келлер, слепо-глухонемая, заговорила. Благодаря таланту этого педагога. И вот был момент, когда она из животного делала человека. Тоня пошла в школу слепо-глухонемых. Она первый раз практически побрилась на голову. Там сантиметр был. Другое дело, что она попала в свой тип, потому что ей безумно шло. Но она не пощадила себя как женщина. И дальше мы... Там драк много. Очень много драк. Тошенька, занимающаяся греблей, она была очень тонкокожая, поэтому она была вся в синяках. И говорила: «Посмотрите, как меня Волкова избила. На мне ничего». А она вся была в кровоподтёках, потому что у нас была договоренность драться. Ну, можете представить, если я играю слепую, и если она замахивается, я не могу же так сделать. Значит, выбрана была тактика. Мне было очень трудно, ей легче, когда я давала по шее. Но вот, когда Тошина ручка однажды пришлась, потому что я пошла навстречу, она мне по уху залюмила, очень больно ударил, и я думаю, надо навстречу пойти удару, чтобы не моргать. Ну, ждешь же оплеуху, я же знаю, что она мне даст по-настоящему. И я пошла навстречу этому удару, и она, как в карате, получилась удар вот сюда. И я упала на долю секунды, потеряла сознание. Очнулась от того, что Тонька стоит надо мной, как корова ревет, на меня падают слезы. И она говорит, я тебя убила, я тебя... Я говорю, нет, нет, мы вскочили, я... Перепутав все, начала всю партитуру драки сначала. С мордобоями, с выливанием, с плевками ей в морду нажеванной каши. Но большего счастья в партнерстве всегда говорить очень трудно о ком-то, потому что, значит, делать комплимент в адрес человека, даже близкого и ушедшего, значит, не отблагодарить тех, с кем прожил жизнь. Но я не боюсь сказать этого. Не всегда талант, данный от Бога актерский, равен таланту партнерскому. Есть очень много эгоистов, людей, играющих в неком разреженном пространстве. Вот вроде ты рядом, как-то отражательно. Но таланта, человек, который тебе дает столько, что ты зажигает в тебе и заставляет всю систему нервную, каждую клеточку реагировать. Тоня была таким партнером. Она себя не щадила. Она работала на партнера, ради партнера и в партнера. Как играют бильярдисты в лузу. И от этого был сумасшедший эффект. Сумасшедший. И вот счастье, то, что мы сыграли с ней вот этот спектакль. И спустя уже много лет мы рассыпались по разным местам. Тоня была уже, по-моему, в театре «Сатиры» ленинградском. И вдруг нам предложили Юра Маляцкий, такой телевизионный режиссер, пьесу «Княжны». Пьеса сложная, с моей точки зрения, знающая историю белогвардейского движения, наврана, как всегда бывает, либо дворяне поддуты невероятно сильно, либо обмокнутые, либо что-то делают то, что они сделать не могли. Так же, как мое глубокое убеждение, я опять плакала после... «Утомленное солнцем», да? Я плакала, увидев этот фильм, подумав о том, что сколько поколений подумает о том, что это было возможно уехать за границу, вернуться дворянину и предать, сдать в КГБ вступить, зная, что потом и эту барышню любимую расстрелят. Плакала, потому что мне казалось, что это безумие совершенно. Сделать такой поворот, может, чисто лично, извините, кого-то, если я с кем-то не совпала. Это попало в то, что вот как раз могли спиться, могли пасть очень низко, но не ассимилироваться, но не играть в такие игры. Это я знаю точно по своим нищим, впавшим в нищету довольно родовитым людям. Вот. И вот с Тонечкой мы попадаем в ситуацию «Княжны», вот где как раз было перепутано все, но мы автора этого кромсали, и дальше началось счастье, которое продлилось буквально за 3 недели до Тонечкиной смерти. Я звонила и говорила, мы будем это играть на сцене. И искала, и уже нашла место в антрепризе, где мы сыграли. Я знала, что она тяжело больна, но знала, что зло не погибает, как говорят врачи про нас. Мы должны жить, мы должны работать. Она умерла так же мужественно, доживала последние дни, зная, что она больна, как она и жила всю свою жизнь. И счастье работы последней, когда мы, забыв, где день, где ночь, то у меня дома, то у нее, кромсая пьесу беспощадно, и сейчас я поставила недавно эту пленочку. Она затянута по ритмам, она странная. Я испытала такое наслаждение, которое мне редко приходится испытывать по отношению к работам, где я занята, потому что мне очень злой глаз, и меня в этом смысле обидеть невозможно. Мне очень хороший педагог был, хорошая школа, и поэтому я знаю все обиды, то есть все претензии, которые можно предъявить самой себе раньше, чем это сделает какой-нибудь именитый критик. Но то, что это было на чистом сливочном масле, потому что мы от голода кинулись, я уже побывала в 2 других театрах, мы из «Альма-Матер» ушли, и мы, стрясясь, вцепились друг в друга. И вот эта наша разница, там кто-то из ее друзей сказал, ну вот посмотрев, ну вот уж неправда, вы там говорите, глядя на нее, какая ты курица. Это мой персонаж говорит. Я говорю, так она курицей была. при всей красоте, при всей божественности, она могла быть такой курицей мокрой. Но было у Тошки счастье невероятное. Наверное, Бог воздавал ей. Не дал Бог ей детей, она была бы потрясающей матерью. Но ее так любили друзья, которые появлялись и возникали и на всю жизнь, которые именовали ее актрисой. У нее был культ. Я смотрела, думаю, неужели так бывает? Которые прошли рядом с ней всю жизнь, принесли любовь к театру через нее. Вот я помню, какие-то были такие желудочки, духи. Тоненька их очень любила. Вот они обвешали всю лестницу желудочками. Дарили какие-то, она любила очень цацки, камни. Дарили ей какие-то камни. И вот она была всегда окружена фантастически преданными и интересными людьми. И даже когда не стало Сашеньки Хачинского, и Тоня говорила, что я не знаю, я живу по инерции. Говорит, ты не имеешь права. Ты смотришь и живешь за себя и за Сашу. Вот я сейчас живу и досматриваю жизнь за Тоню и за Сашу. Потому что у меня только растерянность перед ее смертью. У меня даже нету отчаяния, потому что так мы близки, так она во мне, что я верю в то, что я должна с радостью и с аппетитом дожить эту жизнь, потому что она будет во мне жить. Потому что мы живем памятью. И Тонечка вот, уже без Саши, когда была, и Новый год я ей звоню, по-моему, это был даже в год ее смерти. Поздравляю с Новым годом. Она говорит, у меня уже, по-моему, тащит третью или четвертую елку. Все алкаши района, которые обожали Сашу Хачинского, когда Саши не стало, перли все. И когда пришла к ней домой, там были какие-то наливки, настойные на почках, на вербе. Все неслось в дом. И вот это круг, а что может быть большим счастьем, чем круг? Она имела это счастье. Поэтому репертуар замечательный. А что может быть лучше, чем сыграть замечательные роли? По-моему, для актера ничто не равно. Ни счастливое замужество, ни большие деньги, ни фазенда, ни благополучно. Ничего, я не знаю, равно. Потому что ты это съедаешь, и это можно рассасывать за щекой всю жизнь. Памяти об этом. У нее это было, у нее были друзья, у нее был потрясающий театр под названием «Тюз». И дальше в театре сатиры у нее появились дети, молодежь, которая обожала ее, очень пиететно к ней относилась. Она все говорит, такие наглецы, мамой меня называют. Но, тем не менее, они были ее детьми. Ну и в заключение должна сказать, что на последнем, предпоследнем юбилее, на 60-летие, Тонечка прочла стихи Петровых, по-моему, я боюсь наврать. Петровых. Замечательные стихи, я их никогда не слышала. Смысл вообще, в которых...
Это вообще, я просто добавлю, что это был поразительный юбилей, когда вы сказали, я это вспоминаю, она сидела в зале. Она же не вышла на сцену, она сидела в зале. И со сцены на нее лилось такое.
Да.
Я посмотрел и подумал, мне бы такое, я бы сразу мог умереть. Это уже не надо ничего больше, потому что это было что-то удивительное. Причем самые разные, и эти чудные стихи.
Но стихи прочла она, не умерев. А стихи с содержанием такое, что не говори, что ты прожила зря, что тебя не заметили, что ты сгорела, как звезда, потому что память пока жива, память о тебе, жизнь зря не прошла. И она сказала, сегодня то, что вы собрались, мои друзья, значит, я состоялась. Сегодня еще раз она состоялась. Спасибо вам большое. Нижайший вам поклон за то, что вы пришли. Спасибо.
Спасибо. Если Ирина Константиновна хочет что-то добавить к этому портрету, ради Бога, вы хотите выйти сюда?
Я как-то сидя не могу.
Ну, давайте, делайте, что хотите.
Спасибо вам большое за такой трогательный рассказ о Тоне. Потому что я-то ее видела только на съемочной площадке. И, к сожалению, не была с ней в партнерстве. Но я хочу вспомнить, вот, что меня волнует, особенно вот в этот год 2003. Сегодня у нас 22 октября. А 20 октября, ровно 9 лет тому назад, ушел из жизни Сергей Федорович Бондарчук. И как-то этот год я живу под впечатлением тех людей, которые его окружали и которые написали свои воспоминания о нем. Сейчас все пишут свои автобиографии, свои мемуары. И как-то я никак не решалась вот прикоснуться к этому. И вот именно здесь, в этом доме, ко мне подошла одна журналистка и сказала: «Ирина, вы не хотите собрать воспоминания людей, которые работали, дружили с Сергеем Федоровичем? Время уходит, уже видите, какая страшная рыже-красная пленка войны и мир», потому что она снималась на очень плохой пленке, которая была такой маленькой чувствительности, что это был заведомый брак. И как бы я на это согласилась. В книжке будет 39 фамилий. Это 39 человек из разных областей. Это и художники, и композиторы. Но основное ядро книги – это актеры. И вот так страшно получилось, что книжка через месяц выйдет. И я надеюсь, что мы представим ее в этом доме. И самое потрясающее, самое теплое, самое искреннее и какое-то такое трепетное воспоминание о Сергее Федоровиче написано Тони Шурановой. Она была уже больна, и она знала об этом. И когда мы ее хотели пригласить в Москву, она уже не могла приехать. Ну, сейчас все это очень сложно. Мы нашли журналиста, который знал ее, и послали в Ленинград этого журналиста, и она в течение 2 дней провела с Тони. И Тоня рассказывала ей о съемках «Войны и мира». Когда я читала эти воспоминания, уже ее не было на свете. Я думаю, что вот она и не прочтет этого в книге. Но все мое сердце наполнено воспоминанием о тех днях, о тех 4 лет съемок «Войны и мир», когда Тоня, она как бы была такой у нас летучий голландец. Утром приезжала из Ленинграда, отснималась и вечером уезжала в Ленинград. Для актрисы, для такой роли и для времени, когда она только-только приходила в театр, это было необыкновенно сложно. У меня все-таки в «Войне и мир» не такая большая роль. У меня было свободное время, тем более, что Мосфильм наш, вы знаете, что это за фабрика, не поесть, не попить, не приголубить актера и актрису никто не может. Поэтому все дни и все съемки, я была на съемочной площадке. У нас было 2 таких больших гримерных помещения, самых больших на Мосфильме. И мы были там все, и мужчины, и женщины. Ну, правда, костюмерные были отдельно, но это был у нас и клуб, и место, где можно было поспать, подремать, поучить роль и поговорить. И как-то Сергей Федорович особенно, так как он сам актер и понимает, что как актеру необходимо создать творческую атмосферу и на съемочной площадке, и в тот момент, когда он отдыхает, ведь вы, наверное, часто слышали, что снимают сцену, а вот крупный план, самое сложное всегда под конец съемочного процесса, под конец съемки. И какую нужно, в отличие от театра, Вот на съемочной площадке вы, наверное, знаете, иметь силу воли, чтобы быть в таком рабочем состоянии и быть готовой к тому моменту, когда скажут, пожалуйте, в кадр. Поэтому я знаю, что Тоня приезжает утром из Ленинграда выспаться даже в «Стреле», а она тогда не ездила еще в «Стреле». Трудно, старалась принести термос, какие-то бутерброды, накормить, напоить, обогреть, потому что не всегда была приготовлена гостиница, актеров много, у всех свои заботы, а она у нас такая была приезжая. И как-то и Сергей Федорович, и я старались ее приголубить. И вот ее удивительное отношение, вот вы сегодня рассказываете о ней такие вещи, или когда она видит, что едут, когда маленькая княжна Лиза должна родить, и ждут все докторы, и вдруг появляется князь Андрей внизу, в тамбуре дома. И когда она ждет одного, и вдруг она видит князя Андрея. Вот это крупный план княжны Марии. Ведь у нас как крупный план? Ну, режиссер, посмотрите направо, посмотрите налево. А для Сергея Федоровича у него крупный план, он говорил, что крупный план во времени должен быть, во времени. И в «Войне и мире» очень много у актеров вот этот крупный план во времени. Когда актер то, что может подсмотреть только камера, заглядывает так далеко в душу актера, в душу человека, что это проявляется на пленке. Это, может быть, это бывает вдохновение. Может быть, это творит подсознание, творит природа. Так как Сергей был сам актером и очень тонко чувствовал природу человека, он старался вот во время съемочного процесса создать такую атмосферу, чтобы ничто не отвлекало актер, который стоит перед камерой. И он всегда говорил, что киноактер, он играет всего одну премьеру, один раз, тогда, когда кто-то скажет мотор и начинает работать аппарат. Ты уже не можешь ни переснять, ты уже не можешь сделать лучше, ты не можешь ничего исправить. У тебя одна единственная премьера. И вот эту одну единственную премьеру Антонина Шуранова играла блестяще. И поэтому даже из группы кто-то прибегал смотреть, Шуранова снимается. Мы стояли и наблюдали, как она играет. И, конечно, в ее воспоминаниях она пишет, что как для нее много значило, что за камерой она видела добрый, сочувственный и вместе с ней переживающий глаз Сергея Федоровича. Об этом, правда, и Люся пишет. Люся у нас тоже же актриса, не киноактриса и не театральная актриса, а она пришла из балетной школы, это первая ее роль была. И как было важно, как бы, чтобы актриса понимала, что то, что она делает, находит отзыв у режиссера. Я сама знаю, как бывает, как себя ты чувствуешь неудобно, даже когда, предположим, оператор, который смотрит в эту камеру, а потом, значит, вот так стоит, и ему... Ну, давайте играть, ему важно, откуда свет, как освещена декорация. Но когда играла Шуранова, когда играла Савельева, когда играл князь, мы до сих пор князь его называем, Слава Тихонов, все было подчинено тому, что они делали на экране. И вот эта книга с этими воспоминаниями, она как мозаика уже тоже лепит образ Сергея Федоровича. И в этой книге будет еще одно воспоминание Андрея Ростоцкого. Как в жизни бывает все вот так вот сопричастно, связано. Для меня А вот смерть Андрея, это какое-то такое потрясение страшное, потому что буквально за несколько дней до его смерти он снимался в фильме, который был посвящен, был такой фильм, называется «Жизнь Дездемоны». Был у меня юбилей, делали такой фильм. И вот он был здесь, рядом. Тоня ушла, она ленинградская актриса. Мы приезжали в Ленинград, ходили на ее спектакли. Но это все-таки как-то в воспоминаниях, это все от тебя не так близко, не так, ты не чувствуешь дыхание человека. А Андрюша был рядом. Вот он был вчера здесь, и прошло несколько недель, и его не стало. Это, конечно, страшная для меня была весть, тем более, что Андрей 4 года пробыл, проучился в нашей мастерской, и до сих пор я как бы вот 2003 год, потеря таких очень близких для меня людей. Но вот за эти 9 лет я, мы сегодня вот начали с того, что грустные воспоминания, но по христианскому обычаю они с нами. И уныние – это плохая черта. Вечная им память.
Спасибо. Спасибо. Я просто хотел бы добавить к портрету Андрея такую сторону. Вот давайте говорить откровенно. Вы сейчас будете смотреть на экран, и вы увидите. Андрею Бог не дал роста героя. Такого, знаете, лейб-гвардии. У Андрея мелкие черты лица. У него не лицо, так сказать, классического сечения. Небольшие глаза. Это я иду к тому, да не какой-то там красивый особый голос. Нет. Он принадлежит к числу редчайших актеров, которые переубеждают. Остужев говорил, очень много актеров есть на земле, которые могут убедить. Но переубедить давно не, дано немногим. Он был великий актер, очень принципиальный господин, и дело свое знал, и зря не болтал. Вот. Так вот, Андрей Станиславович Ростоцкий – это человек, который умел переубедить и превратиться в истинного героя экрана. Потом он был человеком, ну, он романтик был, конечно. Романтик и сын романтика. Он был настоящий романтик и настоящий мужчина. Теперь считается так. Если ты романтик, то ты вроде не совсем мужчина. Вот пример, когда это все наоборот. Он был мужчина, мужчиныч мужчинов. Он был потрясающий во всем. Он был безбрежно храбрым, отважным человеком. Все пробовал на себе, с чего и погиб. И главное его качество – кино «Любовь моя». Он бы мог написать когда-нибудь такие мемуары. Он весь состоял из всего кинематографа. Люди, которые с кинематографом имели дело, понимают, что это такое, что это не только актерское дело. Весь кинематограф с его со всеми спецэффектами, с его трюками, с его безоглядностью, которая погубила ни одного человека, например, очень близкого мне, моего друга Жени Урбанского. Я был вместе с Рождественским поэтом, последним человеком, который его видел в Москве, в доме литератора, когда он подсел к нам за столик и с грустью говорил о том, что надо ехать в пески там и так далее. Ай, неохота, тут столько дел и в театре, ай-яй-яй. А что там такое снимать было? Так, ну, он там без текста, там я должен просто, я должен сидеть в машине, там, ну, в общем, трюковая съемка, я должен сидеть в машине. Он грустил не по поводу того, что он предчувствовал смерть, это уж можно потом выдумывать, что хотите. Он просто очень много было творческих дел здесь. Он мог отказаться, и это делал бы спокойно каскадер. Нет, он пошел и погубился там. То же самое с Андреем. Он, кстати говоря, вот внятный во всем человек, он снялся в фильме, который, я не знаю, многие ли видели, нет, «Мужской компании» называется, «Мужская компания». Это фильм о каскадерах. Типичный мужской фильм. Но как бы я умыл всех наших крутых, которые через каждое слово говорят в матерном плане, изображают из себя такого чего-то полублатное, а блатные всегда слабаки, чтобы вы знали. Это я на досуге вам объясню, я знаю. Понимаете? А это каскадеры, снимались каскадеры. Люди бесконечной, смертельной опасности каждую секунду. И фильм о том, как они снимают фильм о себе. А его называют полковником в этом фильме. Это они такую кличку ему дали, потому что он, так сказать, каскадер каскадеров. Он их бригадир, он хозяин, он идеолог этого фильма. И знаете, какая штука? В этом фильме он предсказал свою смерть. Он все трюки выполнял сам. Фильм чистый. Духовно чистый, душевно чистый, благородный по идее. Это замечательная картина. Я бы сказал, картина воспитательная. Ее надо гонять и гонять, чтобы подростки ее смотрели, чтобы они влюблялись в таких людей, а не в этих мордоворотов, которые летят к нам из океана и все время стреляют в себя и разлетаются на мелкие части их рожи. А мне хочется, чтобы они не собирались обратно, потому что это все противу человеческого бытия. А? Вы не согласны? А что такое? Ну, покажем, покажем, покажем. Понятно. Почем реплика? Вы хотите что-то сказать здесь? Нет? Тогда не надо. Только здесь. Вот. Я сказал об этом потому, что вы сейчас это все увидите, и что вряд ли вам где-то вы сказали об этом. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас пойдут кадры из «Дней Турбиных» и из замечательного фильма, где он сыграл Дениса Давыдова. И так эталонно, что даже если кто-то будет еще играть, значит, если он не будет похож на Ростоцкого в этой роли, то мы его, как Чапаева Бабочкина, не признаем. Насколько это точное наше совпадение, понимаете? И, наконец, у вас еще реплика есть? Вот. И, наконец... Вот это самая мужская компания. Пожалуйста, дайте. Мы не рискнули его показывать, потому что это была бы прямая иллюстрация к трагедии. Показали вот этот. Ну и вам и здесь понятно. И здесь видно, здесь подчеркнуто, что никакой подмены. Он на протяжении всего кадра его держит, его и никакого не дублера. Вот каким он был. Ну вот, сейчас я вам могу сказать, кого это интересует, что позвонила Валентина Антиповна Титова, температура, заболела, простудилась. А что происходит с Сергеем Николаевичем, мы не знаем, но дом не отвечает. Значит, что-то такое, есть какая-то очень такая экстравагантная причина, непростая. Но дело в том, что касается Игоря Олеговича Горбачева, то здесь как раз все в порядке, потому что здесь есть я. Когда я был еще студентом университета, и Сережа Юрский был студентом университета Ленинградского, только я на филфаке, а он на юрфаке. Игорь Горбачев к этому времени был уже ушедшим с четвертого курса философского факультета студентом Театрального института. Но при этом он уже был ведущим актером БДТ. Что случилось? А случилась простая вещь. Будучи студентом Ленинградского университета в студенческом театре, сильном, культурном, интеллигентном театре, Он сыграл Хлестакова. Это все перешло в Олимпиаду. Тогда были Олимпиады редкие, но меткие. Выделили их для поездки в Москву. Приехал он в Москву, и это была главная сенсация Олимпиады, самодеятельности. Когда показывали после всего газетного радиозвона, показывали спектакль этот студенческий, то Игорь Владимирович Ильинский пришел и выяснилось, что его некуда посадить. А Ильинский сам знаменитый исполнитель роли Хлестакова. В общем, и какая-то актриса, я просто забыл, боюсь соврать, почти знаю, но она подвинулась вот так вот. Игорь Вадимович сел вот так с ней. Так он и смотрел весь спектакль, на одной ноге, так сказать, себя держа. Вот насколько это было дефицитно, это исполнение Хлестакова. Вот так пришла слава. Может быть, легко. У нас были свои игры. Мы очень любили друг друга все втроем. Мы, Сережа и он. Он не был над нами. Он был равен нам тогда. У нас была своя игра. Мы валяли дурака. Но тоже такая актерская игра. Поскольку между нами не было Николая, был Игорь, значит, Сергей и Александр, так они выбрали такой ход. Это вы, Александр. Немножко сбивая историю с понтовыку. Надо было каждому из нас, кому это говорил, ты Александр или вы Александр? Он должен был сказать «да». Это ты казнил декабристов? Он должен был сказать «да». И он должен падать. И вот весь секрет, где тебя это все застанет. Однажды мы Игоря блистательно положили в Комарова, в грязь. Он был габардиновым макинтошем, он был уже актером и известным актером. Вы, Александр, да, и он у нас лег в лужу абсолютно спокойно, правда, но выдал нам после того, кто мы такие. Ну, так ведь было и со мной. Девочки вокруг стоят, я перед ними красуюсь на филфаке. Прилетает Сережка Юрский, это вы, Александр, наверное, паф, и я укладываюсь. Мне даже стыдно было как-то. Ну, падал красиво. Вот такие мы были. И мы мечтали все когда-то, мы дали себе слово, что мы, когда закончим университет, Сережа, и станем актерами, мы сыграем все равно до Бержерака. А он сказал, да, я тоже мечтаю. Мы должны все втроем дать слово друг другу, что мы сыграем все равно до Бержерака. Никто не сыграл из нас эту роль. Но приближения были, правда, не у меня. Вот. И казалось, так все идет прекрасно. И в БДТ он был любимцем. И в Александринку он перешел, он был любимцем. Его все любили. Его любили зрители, и его любили власти. И, наверное, в этом-то была его беда. Он блистательный актер. Чичикова не переплюнешь, Горбачева. Это было откровение какое-то. Очень много ролей в театре, которые он создавал потрясающе. Это был вообще актер удивительный. Смех, слезы, героика, юмор, характерность. Балаган, все было почти одновременно. Он так умело перебрасывался из жанра в жанр, я не видел актера, который бы так это делал феноменально. При этом был абсолютно органичен. Вот такой он был актер. Но, знаете, история театра учит, что актеру нельзя давать власть над себе подобными. Он не должен быть начальником актеров, лидером, который отдает себя театру. Да, пожалуйста, Ульянов, там, Лавров, знаете, они работают на свой театр, они приглашают режиссеров, у них ставят, они художественные руководители, пожалуйста. Я знаю, как деликатен Кирилл Лавров, я знаю, как деликатен Михаил Александрович, с актерами, как он старается быть обязательно коллективным, обсуждать все, понимаете, боится чуть-чуть унизить достоинство даже в намеке, потому что сам актер, То же, что было с Бондарчуком, который беспокоился, действительно, и я знаю, я хорошо знал Сергея Федоровича, как он беспокоился о тех людях, которые у него снимались, отец родной. Вот, или когда ассистент режиссера представляла, значит, еще никто ее не видел, будущую Наташу.
А? Люсю,
Люсю, да. Еще никто ее не видел. А она ее представляла, это наш зверь, это любимый зверь. И было понятно, какая в труппе атмосфера. Так вот, этого с Игорем Олеговичем не случилось, когда он получил власть в Императорском Александринском театре. Что-то произошло. Что-то произошло. Я не могу об этом не сказать, потому что многие ленинградские артисты хмурятся при упоминании его имени. Хотя это был народный артист Советского Союза, герой социалистического труда, действительно достойнейший актер. Но вот этим неудачным правлением и отношением к своим собратьям он немножко подпортил себя. Поэтому, если вы об этом услышите, отделите эти вещи от того, каким он был актером. Он был актером, который останется, по которому будут учиться, и который выучил очень многих людей. Он, знаете, какое противоречие, он практически выжил, но не потому, что выгонял, а потому, что уже невозможно было работать с ним, Юрий Владимирович Толубей, и он ушел в БДТ, не сыграв ни одной роли, там умер. Актер, который всего себя отдал Александринке. Но одновременно он является учителем, и он выучил и воспитал его сына. Вот поди разберись, лучше не разбираться. Это обстоятельства особого порядка. Они какие-то, понимаете, это актерские дела, актерские нервы. Иной. Единственное, что я должен сказать, в это никогда не должна вмешиваться чиновничья власть. Как только начинает делать актера государственным, она его портит перед другими. Вот это точно. Значит, вы сейчас увидите на экране всего две роли. Но они полюсные. И поэтому мы их покажем. При этом я должен сказать, что это особая статья, то, что вы увидите из операции «Трест». Потому что дело-то в том, что Сергей Николаевич Колосов, которого вот нет, это ведь тоже явление исключительное в нашей с вами жизни. Это отец отечественного телесериала. Ни в чем не похожего на мыльные оперы. «Вызывая огонь на себя», «Операция Трест» – это богатые фильмы, которые принесли нам очень много гордости. И то, за что потом, кстати, «17 мгновений весны», потому что они очень много путешествовали по миру, похвалили, принадлежит прежде всего открытию Колосова. Вот это сочетание документального ряда, психологического, комментария и так далее, и так далее. Это первым сделал так смело и красиво Сергей Николаевич Колосов. И первым актером, которого он очень настойчиво снимал, это был Горбачев. Он его умолял, он был толстый, Игорь, вдруг растолстел. Он говорит, вы можете сбросить вечную память этим людям, вечную славу им. И давайте помянем сегодня Антонину Шуранову, Андрея Ростоцкого, Игоря Горбачева. Но помянем сегодня и Сергея Федоровича Бондарчука, ведь разница между 20 и 22 числом очень маленькая. Помянем. Спасибо. В добрый вам час. Живите долго. Инакомыслящим, что этот вечер тоже продемонстрировал достаточно хорошо, и общество будет здоровее, друзья мои. Не знаю, как вы, я человек агрессивный в отношении всего, что враждебно в моей культуре. И думаю, что я другим не стану, будет еще парочка десяток таких же идиотов, которые сегодня сидел тут в одном ряду. И все, ему хотелось развлекаться. Конечно, развлекаться пришел, как не развлекают. Плевать нам на них. Самое главное – сохранить в душе святость к тому, что действительно свято. Еще прошу тех, кто получили билеты, приглашения от семьи Андрюши Ростоцкого, сохраниться в зале. Впрочем, всего доброго. Ангелина Сергеевна, что-то хотите сказать?
В сегодняшнем вечере и всем зрителям спасибо большое, что вы сегодня в нашем доме. И я думаю, что такие вечера просто, ну как, я не знаю, вот на сердце просто уже дар какой-то. И я думаю, что хорошим продолжением сегодняшнего вечера будет презентация как раз книги Бондарчук «Воспоминания». Это у нас будет с вами 19 ноября. Приходите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.